Сегодня мы будем продолжать высказывание автора второй Мишны, Бен Азая. И в первой Мишне он говорит про то, как человек должен устремляться даже за легкой заповедью, бежать за ней и убегать от нарушений, потому что одна заповедь влечет за собой другую, а одно нарушение – другое. И плата за заповедь – заповедь, а плата за нарушение – нарушение. То есть мы говорили, как одно связано с другим. Теперь он учит, как человек должен относиться к другому человеку, любому человеку. И вот что он говорит. «Хуа я умер, аль тиги базле колядаб, не презирай ни одного человека». Вальтии мафлик лехольдавар. И не считай ничего невозможным в мире. Шейлиха адам шейлуша, что нет у тебя человека, у которого не было бы своего часа, имеется в виду звездного часа, когда он поднимается. Вэлиха давар шейлумаком. И нет в мире вещи, у которой не было бы своего места. И теперь надо понять, о чем идет речь. И мы уже говорили, что Бен Азай, он был один из четырех самых близких, троих близких приближенных мудрецов к Раби Акиве. И написано так в Иерусалимском Талмуде. «Сказал Раби Акива, и полюби близкого твоего, как самого себя, это основное, основа всей Торы». А Бен Азай добавил, а это родословное человека. Это написано там же, где написано, что Бецелем Элоким бара отам, по подобию на Всесильного, сотворил их. И дальше сказано, это родословное человека. И что это значит? Он сказал, это родословное человека, это еще более великое правило. Давайте поймем, о чем идет речь, о чем у них спор между Раби Акивой и Бен Азаем. Что говорит Раби Акива? Относись к другому, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. То, что Гилель позже сформулировал, не делай другому то, что ненавистно тебе. Да? А как же Бен Азай говорит, это родословное человека, что это более великое правило? Что даже если человек говорит, я унижен, то пусть будут другие унижены. И я проклят, пусть мой близкий будет проклят. Если ты так поступаешь, то знай, что ты оскорбляешь того, кто сотворил этого человека. Это родословное человека. То есть, как бы ты к себе ни относился, ты должен научиться относиться уважительно к любому другому человеку.
И кто такой родословный?
«Эле толдот Адам», «Зе сефер толдот Адам» написано так. Это книга родословия человека. Кто такой человек? Человек, который создан по подобию на Творца. Значит, правило, как основа Торы, говорит Раби Акива, что я должен видеть в другом самого себя. А Бен Азай говорит, нет. Даже если ты смотришь на себя плохо, ты унижен, ты оскорблен, не думай, что ты можешь так же вести себя по отношению к другому. Как самого себя сказано. Вы понимаете? Он говорит, нет, выше. Вы понимаете? То есть тот, кто сотворил человека, и если ты презираешь другого человека, ты презираешь того, кто его сотворил. Это то, что говорит Бен Азай. Понятно? Да?
Да.
Так вот. Что он говорил? Ни одного человека не презирай. И так сказано в Мишлей, притчах царя Соломона, самого мудрого человека. Тот, кто презирает другого человека, у него нет сердца. Что значит нет сердца? Нет понимания в его сердце. Что такое? Ну как можно не презирать разбойника, злодея? Я сегодня видел ко мне приезжал один режиссер из Тель-Авива, он мне показал фильм про одного художника. Ему было 22 года. Он где-то на Украине. Кем он был? Карманным вором. да? Его встретил один режиссер, один известный на Украине режиссер, и сказал: вот это прекрасно, ты художник, вот тебе деньги, иди купи краски. Он пошел, купил краски. Вот ты будешь стоять здесь и будешь рисовать картины. Он нарисовал одну картину. Он сказал: гениально, я у тебя покупаю. Этот вор стал художником. И таким художником, про которого Сараян, знаете, художник Сараян, он сказал, что этот художник, он художник от Творца. Он живет своими картинами. Сейчас устраивается в Русском музее в Петербурге его персональная выставка. Он уже умер, он приехал сюда и так далее. Я не хочу называть фамилию этого человека, потому что он сам про себя может писать что угодно, а я не имею права сказать про него. Но вот это то, что произошло. Кто-то, говорит, режиссер, увидел в нем: о, это прекрасный еврейский художник. 22 года молодому человеку. И он его поставил где-то, и он так начал писать. Вы понимаете, что это такое? Нет, нет, это примитив. Как Пиросмани нигде не учился, как Руссо нигде не учился. Это, понимаете, это вы вылепите, вы...
Это не вылепить, это провидение какое-то.
Ну, несомненно, но вы понимаете, что... Но это очень известно, я даже фамилию не хочу тоже называть. Он пишет так, что вот сейчас я должен очиститься, что писать картину, я должен пойти к стене плача, помолиться, и вот тогда я сумею написать ту картину, которую я... Но это особенно... Я про что говорю? Это то, что говорит Бен Азай. Не презирай другого человека, даже если он выглядит в твоих глазах как разбойник. Ты должен его уважать как Раббана Гамлиэля, как руководителя всего народа Израиля. Как? Я ведь понимаю, вот он передо мной сделал нарушение. Я выше, он ниже. Кто он такой вообще? Вы понимаете взгляд Бен Азая? Почему? Дальше. Не считай лишней ни одну вещь, которая в мире. Тебе кажется что-то лишним. И это то, что Гемора говорит, то, что царь Давид сказал, он творец. Сколько ты сотворил? Для чего эти мухи, комары, я не знаю, блохи? Зачем это все? Тараканы, да? Пауки. И тогда Творец сказал: Давид, ты еще меня будешь благодарить за то, что я их сотворил. И вы все знаете историю, как он вбежал в пещеру, за ним гнался Шауль, и его... И вдруг он вошел в пещеру, и там был паук, который покрыл все паутиной, но сюда он не забегал. И когда Давид вышел, он спел благодарственную песню. Еще одна вещь. Творец, я все понимаю в твоем мире, но зачем ты сотворил безумие? Спросил царь Давид. Пушкина, помните? Не дай мне Бог сойти с ума, нет лучше посох и с ума, не то, чтоб разумом своим я дорожил, и так далее. Ну так зачем сотворено в мире безумие? Творец сказал: Давид, ты еще у меня будешь просить об этом. И известно, что когда Давид скрывался во дворце у царя Плештим, да, сейчас прочитаю, у царя Гата, да, его звали Ахиш, и пришли к нему его военачальники, главы. Кто они такие были? Родные братья Голиата. И сказали: ты прикрыл в своем доме того, кто убил нашего брата, дай мы его убьем. И тут Давид попросил у Творца, ему было дано немного от безумия, он писал на всех дверях: столько-то и столько-то денег мне должен царь Гата Ахиш, и так далее, и так далее. Сказал Ахиш: у меня жена сумасшедшая, дочка сумасшедшая, мне еще этого сумасшедшего нужно в доме, выгнать его. И тогда, вы не видите, что он безумен, да? И тогда Давид пропел, что он сказал в псалме: «Буду благословлять Творца во всякое время». 34-й псалом. То есть за все. Ну, в принципе, это действительно, это самое страшное место, которое в своей жизни я видел, я вам скажу. Я пришел в детское отделение, такое совершенно, где... были дети, ну, идиоты. То есть, и мы должны были показывать спектакли с моим другом. И мы показывали спектакль «Пиноккио Хозер Бычува». Но там, например, Пиноккио хочет сесть на стул. Я играл Пиноккио с бородой, с длинным носом. Я хочу сесть на стул. Ну, там Пиноккио не знает, как, что и так далее. И вот он не может сесть на стул. И они так смеялись. Они могут сесть на стул. А вот он не может. Вот это. Но, например, там были такие, которые не могли даже муху прогнать с себя. Это было очень страшно. Да? Так я вам говорю, что вот понять, Творец, зачем ты сотворил это в мире? То есть это царь Давид, дойдя до глубины, он открыл, и Творец ему открыл это. Вы понимаете? Но что это такое? Нет человека, у которого не было своего часа. И нет вещи, которая есть во всем творении, у которого не было бы своего места. Так вот, это то, что говорится. Что значит человек, у которого не было бы своего часа? Приводит пример из Танаха. Это много примеров. Первый из них – Авимелех и Ицхак. Авимелех прогоняет нашего праотца Ицхака, который разбогател так, что сказано, что золото в кладовых у Ицхака было больше, чем катышков, которые выходят из крупного и мелкого скота у Авимелеха. То, что сказано в Торе «Меа шарим», это стократно переводится. В тот год, то есть был год плохой, и земля была плохая, а у Ицхака стократно произошло урожай. И его этот Авимелех прогоняет. Потом он видит, что происходит с Ицхаком, и он приходит и просит заключить с ним союз. Что это такое? Это первый пример из Танаха. Дальше. Братья, которые продают Йосефа в рабство. Потом они все поклоняются перед Йосефом, потому что тот, кого проданы в рабство, он становится главой и правителем Египта. Ифтах Гилади. Его прогоняют братья по отцу, но не по матери, потому что его мать была, ну, скажем, по еврейскому закону должны быть кедушин. Без кедушин – это наложница называется. Это как бы незаконорожденный сын. Они его прогоняют, а потом все важные люди Гата, Гилада, приходят и говорят, иди и воюй против наших врагов. И делают его царем над ними. И он становится судьей. Он защищает их, он побеждает их, и он становится судьей. И сказано, Ифтах в своем поколении, как Шмуэль в своем. Вы понимаете? То есть, как меняется судьба человека? Так вот, это то, что сказано, что у каждого человека есть свой час. И написано в Иерусалимском Талмуде в трактате Трума. Был такой человек, погонщик, как пастух свиней, доклад. И его часто били ученики Рабана Гамлиэля, чтобы он со своими свиньями не приходил к Бейт-Мидрашу. Против них мы не можем ни молиться, ни слова Торы. Есть такой закон, да? Против свиньи.
Чтобы свинья была свинья?
Ну, чтобы глаза. Это... Есть такое, чтобы не видели глаза. И потом этот доклад стал римским императором. И он хотел издать страшные законы против еврейских мудрецов. Значит, пришли к нему еврейские мудрецы. Он говорит, что вы пришли? Вы же меня гнали, вы же меня били. Мы били, то есть это вот, били кого? Пастуха Дуклата, который был пастухом свиней. Но не Дуклата римского императора, законы которого мы соблюдаем. Он говорит, все равно не презирайте даже маленького римлянина, потому что он может стать императором.
Но не презирать преступника?
Ну, это серьезный вопрос. То есть, я понимаю, что вы говорите, все, но здесь что говорится, что нету человека, то есть он говорит, что может ли что-то быть невозможное? Возможно. То есть, как бы мазаль – это колесо. Написано в другом месте в Геморе, Баба Батри, что сказано так, что сын одного еврейского мудреца заболел, и он был при смерти. Потом помолились за него, и он вернулся. И спрашивает его отец, что ты там видел? И он говорит, «Олам афух раити». Мир перевернутый я видел. Те, кто здесь выше всех, богачи, знатные, почитаемые люди, там они внизу. А вот эти, как бы, которых презирают, которых и гонят, и бедные и так далее, они наверху. И что сказал ему отец? «Олам нахон раит». Ты правильный мир видел. Потому что мы видим только внешнюю сторону. Поэтому не презирай никакого человека. Что это значит? Ну, что этот человек может мне сделать? Я важный, я почитаемый. А кто он? Вы спрашиваете, а как можно уважать преступника? Этот спор был между Раби Мейром и его женой Брури. И он сказал, уже не могу. Соседи, евреи, злодеи. Я не могу, я сейчас буду молиться, чтобы Творец их убрал из мира. Она сказала, нет, неправильно ты говоришь. Царь Давид сказал по-другому. Чтобы исчезли грехи из мира, а не грешники. Вы понимаете? То есть, а дальше здесь заключен очень глубокая основа еврейского понимания. Каждый человек может в одно мгновение перевернуть все и злодея стать праведником. И вот это то, что имеет отношение к месяцу, в котором мы находимся, это Элюль. И я хочу привести из Талмуда, из Геморы Авода Зара рассказ про кого? Про Раби Элазара бен Дурдия. Раби? Да. Сказано так, что Рэби, Раби Иуда Анаси, когда услышал про него, он заплакал. И что он сказал? «Ешко неоламо бекама шаним». Есть тот, кто приобретает будущий мир за много лет. «Ешко неоламо бешайхат». А есть тот, кто приобретает будущий мир за один час, за одно мгновение. И все знают историю про Раби Элазара бен Дурдия. Объясняет Маараль из Праги имя его даже. Элиазар Кели – это имя Творца. Азар – помог. Творец помог. А Дурдия, он говорит, что это такое? Это осадок, который в вине. То есть Творец помог. Что вот этот вот то, что как осадок в вине, превратился, еще там осталось что-то, и превратился в вину. Что это такое? И Талмуд описывает, что был такой человек, совсем не раби, развратник, который услышал, что есть какая-то дама где-то там на островах, и чтобы до нее доплыть, нужно пройти там четыре реки, и чтобы ее почтить, да, нужно заплатить столько-то и столько-то золотых монет. Он отправился в путешествие, объясняет Маараль из Праги, это с риском для жизни, реки, бурные реки и так далее. Дальше отдал все то, что отдал. И вот, когда он достиг то, что он хотел, вдруг... Нет, сейчас я скажу, я ищу, как сказать красиво, скажем, неважно, он или она, испортили воздух. И вот она ему сказала, так же, как этот... Воздух, который вышел из того места, откуда он вышел, назад не вернется, так и Элазар бен Дурдия не сможет сделать шуву, не сможет вернуться. И сказано, что вошли эти слова в его сердце, как яд. И он пошел, и он обратился к горам и к высотам, и сказали, молитесь за меня, объясняет Талмуд. До того, как мы будем молиться о тебе, мы должны молиться о себе. В будущем сказано, горы и высоты станут как равнина. Хорошо, он обратился к луне, к солнцу, к звездам. Они сказали, что нам молиться о тебе, мы будем молиться о себе, потому что в будущем новые небеса, новое солнце. Но... И тогда что он сделал? Он взял, опустил свою голову между колен, опустил локти на колени и так горько заплакал, что с этим плачем отлетела его душа. Раздался голос на небе: «Раби Элазар бен Дурдия приглашается для жизни в будущем мире». Вся его жизнь только стремление за развратом. И вдруг он раби? Это то, что плачет раби Иуда Анаси. О чем он плачет? Что есть тот, кто работает над своими качествами всю свою жизнь. И вот есть тот, который собирает все свои силы и в одно мгновение переворачивает всю свою жизнь. Объясняет мораль из Праги, что с ним произошло, что это за обращение к горам, к высотам, к солнцу, к звездам, к луне. Что это такое? Может быть, я буду существовать в этом мире, ну, как солнце, как луна, как звезды, как скалы, как горы. Ну вот, может быть, вот так я могу остаться в мире. Они говорят: о чем ты говоришь? Ты вершина творения. То есть мы существуем для тебя. Мы существуем для свободного выбора человека. Поэтому ты не можешь быть от нас зависим. И тогда он сказал: эта вещь зависит только от меня. Ни от кого из них. И спрашивается: ну что же это такое? Почему он с неба назван раби? Раби? Это, вы знаете, это мудрец земли Израиля. Так почему же назван раби? И комментаторы Талмуда объясняют, что он был так связан с этим Ецером разврата, а до этого говорится про идолопоклонство, что сказано «авигбатува», прилеплен к нему очень. Чтобы называться раби, надо научить весь еврейский народ. Чему он научил? Что даже из этого места, то есть в последнее мгновение, перед тем, как последняя искорка вот этого вот души еврея, как бы может быть погашена, он услышал ее слова. Она как будто раздула эту искру в нем, и даже самопожертвованием, то есть с отдаванием, то есть вместе с его душой вышло из его тела вот это его раскаяние. Он был несколько мгновений, пока он плакал, Бальчува, но он научил, что нет такого места, куда бы человек не спустился, где он не может все перевернуть. И это принципиальное отличие еврейского взгляда от взгляда философии, психологии. Как? Бедный человек, он не виноват. Мама там плохо вела себя с ним, папа плохо вел, он не виноват. Все, что он делает, убивает, грабит, развратничает и так далее, это из-за того, что в него вложили. Он не может ничего сделать. Это психология, то, что говорит. Еврейство говорит ничего подобного. И с любой точки можно все перевернуть. Всю жизнь он был развратник. И вдруг он стал раби, учителем всего еврейского народа. Он научил, что это можно сделать шуву, даже отдавая жизнь. Это то, что Рэби плакал. Так вот, какая сила гремучая заключена в каждом еврее. В каждое мгновение жизни можно все перевернуть. Мы работаем годы, мы учим Тору, пытаемся исправить свои дурные качества постепенно, постепенно, постепенно. Он нас научил, что можно все перевернуть так, чтобы стать другим человеком. Он стал учителем всего еврейского народа. Дополнительный комментарий я слышал от Гаона Рамы Шапира. Он объясняет это так. Это Гемора, а вода Зара, 17-й лист. Это поколение, поколение евреев учит. Он автор этого места Геморы. Значит, он Рэби, который научил весь еврейский народ. Вот это место он обучает весь еврейский народ. Он Рэби. Вы понимаете? Раби Элазар бен Дурдия приглашается для жизни в будущем мире. Сколько мгновений у него было в жизни, когда он был полный бальчува, полностью раскаявшийся. Сколько он жил, 40, 50 лет, неважно. Но вот эти мгновения его жизни – это главное. То есть это главный урок всей его жизни, которому он научил весь еврейский народ. Так что здесь написано? Чтобы ты не презирал ни к одного человека. Потому что нет у тебя такого человека, у которого не было своего часа, звездного часа. И мы можем смотреть на мир и думать, ну вот этот хуже меня, вот это, конечно, хуже меня, я такой, а он такой. Что здесь говорится? Здесь говорится о том, что если я смотрю на другого выше, ставлю себя выше, то это ошибка. То есть этим я презираю кого? Не самого человека, а того, кто его сотворил. Вы понимаете, каждый человек, который находится в мире, он единственный. Это то, что эта книга родословная. Человек. В каждом поколении есть свои главы, есть свои преступники, есть свои среди. Но в каждом поколении есть каждый человек, у него своя роль в мире. Дальше комментаторы объясняют, что это такое, чтобы не было у него своего часа. Что значит? В этом мире или в будущем? Здесь он стоит, там приходит такой, и так себя ведет, и так себя ведет. А кто сказал, в каком месте он будет в будущем мире? Вы понимаете? То, что говорил Рэби из Клойзенбурга, Цанзер Рэби, про Голду Мейер и Бен Гуриона. Он говорит, я не знаю. Может быть, в будущем мире они будут гораздо выше меня. Может быть, они столько мицвот делают, что они, их заслуги гораздо больше, чем мои. Но в этом мире я гораздо богаче их. Я гораздо счастливее их. Почему? Потому что у меня есть Шаббес, у них нет. У меня есть Йом-Тов, у меня есть праздник, у них нет. Я не знаю счетов там. Поэтому я отношусь уважительно. Да, вы понимаете? Но здесь, несомненно, я богаче. У меня есть Тора, у меня есть молитвы, у меня есть Твилин, у меня есть суббота, у меня есть праздники. У них нет, они бедны. А может быть, там, так это мы не знаем счетов. Это то, что Рамбам объясняет, мы не знаем счетов одной заповеди. Может быть, одна заповедь перевесит множество нарушений. А может быть, одно нарушение перевесит множество заповедей. Мы не знаем счетов Творца. Но как человек должен приучить себя смотреть? И это то, что мы в месяц Элюль. Это месяц раскаяния, месяц чувы. Эти 40 дней, когда Моше в последний раз был на горе Синай, и в конце он сносит новые скрижали. Это новое дарование Торы. Когда? В Йом-Кипур. Так вот это сказано у Рамбама. Йом-Кипур прощает все нарушения человека между человеком и Творцом, между человеком и другим человеком. Он не прощает, пока я не попрошу прощения и так далее. Так вот это то, что учит нас Тана Акадош, Бен Азаль, что он учит нас, ни один человек, что не был презренен в твоих, не презирай его. Потому что нет человека, у которого не было бы своего часа. И нет ничего, чтобы не имело своего места в мире. Так что у нас два определения. Зман – Умаком. Зман – время. Что такое время? Оказывается, зман – зимун, приглашение. Не просто так какой-то поток, который течет всегда, а это беркат амазон, мы делаем, если трое едят, зимун. Зимун – что такое? Приглашение. Корень слова зман – приглашение. На что? Приглашение на жизнь. Каждое мгновение, которое человек использовал для того, чтобы исполнить волю Творца, через это он присоединяется к тому, кто над местом и над временем. Но все, что существует в мире, У него есть свое место. Это про весь мир. А тем более человек, у него есть свой час. Это то, как человек должен быть осторожен по отношению к другому человеку. Это то, что учит Бен Азарья.